Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Есть довольно много разных веселых событий, которые произошли за последнюю неделю. Их бы хотелось немножко покомментировать, тем более, что некоторые из них, в общем, являются принципиально важными. Одно из этих событий, я просто смотрю, да, на свои ленты всякие в соцсетях, потому что мне интересно мнение, называется, людей. И плюс к этому еще я пытаюсь это делать независимо от настройки этих лент под себя. То есть у меня есть пароли от аккаунтов некоторых моих знакомых, куда я захожу исключительно с целью посмотреть, собственно, что люди пишут. Значит, одной из главных тем, которую оседлали опять либерасты, это тема «Россия опять все проиграла, Россия проиграла Молдову, катастрофа, цигель, цигель, айлюль». Значит, ну давайте смотреть сразу. Во-первых, сама по себе Молдавия – это не то место, в котором решаются судьбы мира. Кстати, я хотел бы сразу раскрыть некоторым представителям либерастического мышления, которые объясняют про Великую Румынию и непонятно откуда взявшуюся Молдавию, что если вы посмотрите карты, ну скажем, всего-то 400-летней давности, а есть и более древние, то Молдавия на их территории... На них есть, а Румынии никакой нет. Молдавия – это куда более древнее образование, чем Румыния. И в этом смысле молдаване смело могут потребовать, чтобы румыны присоединялись к ним как к более как бы, культурному, древнему и, так сказать, историообразующему народу. Но это так, как бы отступление. В Молдавии не решаются судьбы мира. Да, в Молдавии, как, впрочем, и в других странах, на Украине даже, нету абсолютно инфраструктуры российского присутствия. Но давайте смотреть, как бы смотреть правде в глаза. Инфраструктура присутствия создается годами, а то и десятилетиями. И если мы посмотрим, кто определял создание этой инфраструктуры в 90-е и 2000-е годы, то мы увидим, что это делали те же либерасты, которые целенаправленно разрушали любое российское влияние. И в этом смысле наше влияние сейчас в Западной Европе много выше, чем, и даже в Соединенных Штатах Америки, много выше, чем, соответственно, вот в этих вот странах Восточной Европы. Еще раз повторяю, люди, конечно, которые нам симпатизируют, их больше в странах бывших республиках СССР и в странах Восточной Европы. В некоторых странах этот процесс уже видно невооруженным глазом, например, в Польше. Что, кстати, дико раздражает польскую элиту. Отметим, что идея взять под контроль Белоруссию и Украину с этим никак не связана. Кстати, в Польше отлично различают украинцев и русских. Просто вот отлично. И насколько презирают украинцев, ну, это их польская историческая специфика, настолько, в общем, уважительно относятся к представителям России. Так вот, нет у нас инфраструктуры влияния. А создать ее с нуля можно только при условии, что мы предъявим государственную идеологию. А какая у нас государственная идеология? Объясните мне. Когда у нас Набиуллина, глава Центробанка, Силуанов, Минфин. Когда у нас снимают вот такие фильмы, как вот про якобы про создание атомной бомбы. Вы понимаете, я, ну так жизнь сложилась. Я застал людей, которые, причем из научного мира, которые работали с Берией. Я знал, там, например, так уж жизнь сложилась, Якова Борисовича Зельдовича, трижды Героя социалистического труда. Я, разумеется, с ним о Берии не разговаривал. Я еще был маленький, он умер, когда мне было, там, условно говоря, еще, по-моему, 25 лет не было. Вот. Но он, соответственно, был как бы таким вот связующим звеном меня с той эпохой. А людей, которые с Берией работали, я застал. И все в один голос говорили одно и то же, что более адекватного, более разумного и более, так сказать, гуманного руководителя они в жизни не видели. Вот ученый. И при этом он ни разу никого не наказал. Поэтому все эти легенды, да, про страшного палача, это вот легенды о динозаврах. Кстати, объективно, Берия очень же недолго руководил спецслужбами. Он руководил спецслужбами с 1938 по, я не помню, по какой там, войну мы сейчас не берем. Собственно, до войны. И знаменит был тем, что отпустил колоссальное количество людей, которые были посажены Ягодой и Ежовым. И он пришел снова в 1953 году после смерти Сталина, был руководителем Министерства госбезопасности буквально уже, в ранге вице-премьера, буквально несколько месяцев, и опять-таки много кого отпустил. То есть в этом смысле легенды о нем, они вообще непонятно откуда взялись. Ну и потом, как бы человек, который занимался атомным проектом, у него нет времени на всякие глупости. Это просто физически невозможно. Видите, современные эффективные минагеры, они рассматривают мир со своей кочки. Мы ничего не делали. Значит, и Сталин, и Берия ничего не делали, а занимались только тем, что развращали женщин и занимались прочими разными нехорошими делами. Ну вот, я даже не знаю, что тут по этому поводу можно сказать. Вот. Как-то жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, когда либерасты начинают снимать фильмы про нашу историю. Другое дело, что эти фильмы смотрит молодежь. Я, правда, не уверен, что она смотрит, но тем не менее. И они, соответственно, что же, вот эту вот ситуацию воспринимают. И эти люди, которые разрешают снимать такие фильмы, которые их ставят в телевизор, показывают эти фильмы в Молдове. Ну и что вы хотите? То есть, вообще говоря, это вредительство. Абсолютно. Поэтому я бы сказал, что там будет в Молдавии, не принципиально. Этот вопрос, по большому счету, никому не интересен, поскольку Молдавия, как и Румыния, получит четкие указания. Вот вы пойдете вот туда и делать будете тут. Как эти указания будут даны, это зависит от обстоятельств. Но я напомню, что страны Восточной Европы ни на Ялтинской конференции, ни на Потсдамской, ни на Тегеранской, которая была первой, особо не участвовали, их никто не спрашивал. Ну, поляков немножко пытался защищать Черчилль, но я напомню, что делал он это после того, как глава польского правительства в изгнании, который жил на территории Великобритании, как-то очень удачно на британском самолете, вылетев из Гибралтара, упал в море ровно в тот момент, когда Черчиллю нужно было договориться со Сталином. Так что, когда мне начинают объяснять про политические убийства, вот вам политическое убийство, вот оно. То есть для англичан это некая норма. Они так действовали всегда и часто. И, к слову сказать, глава польского правительства в изгнании далеко не единственный персонаж. Рекомендую найти в интернете и прочитать воспоминания маршала Голованова, руководителя дальней авиации во время Великой Отечественной войны, который по указанию Сталина послал человека через Лондон с посланием для Рузвельта. Ну, просто прочтите, чтобы было понятно, с кем и как мы имеем дело. Ну, поскольку тема «Англичанка гадит», вот она, еще один вопрос, который имеет смысл обсудить, это, соответственно, армяно-азербайджанский конфликт. Это очень интересная тема, поскольку, опять-таки, вышеупомянутые либерасты все время нам транслируют позицию «Путин все слил», а какой он весь из себя нехороший, и теперь в Закавказье будет командовать Турция. Я далек от мысли считать, что Турция там ни на что не влияет. Она даже при советской власти влияла, хотя и не так активно. Но, вообще говоря, то, что было сделано, показывает на очень высокий авторитет России. И, к слову, помяните мое слово, в ближайшие месяцы эта ситуация себя еще проявит в арабских странах Ближнего Востока. И, значит, и монархии Персидского залива, и Саудовская Аравия очень внимательно смотрели за всей этой историей. Отметим, что Саудовская Аравия Турцию терпеть не может. У них там очень сложные отношения по банальной причине. Потому что Турция считает, что исторически османская традиция, они должны там рулить. А, соответственно, шейхи Саудовской Аравии считают, что они обойдутся без Турции. Политический ислам будут развивать самостоятельно. Опять-таки, я не буду сейчас разбираться, кто из них прав, кто виноват. Я могу сказать одно, что то, что произошло, остановку войны между Арменией и Азербайджаном, это большая геополитическая победа России и резкое усиление авторитета как России, так и лично Путина. Все остальные участники процесса тут как бы особой роли не играют. А Турция, да, будет пытаться что-то делать, но при этом надо понимать, что в Турции очень тяжелая экономическая ситуация. Девальвация лиры и все остальное. Связано это с банальной вещью. Турция – это страна, которая еще не так давно была очень бедной. Ну, для примера, в 70-е годы промышленность Болгарии существенно превышала промышленность Турции. Весь ее рост – это внешние рынки. Причем внешние рынки Евросоюза. Сейчас в условиях кризиса Евросоюза, и после того, как Турцию не приняли в Евросоюз, стало понятно, что эти рынки будут закрыты. Поэтому единственная возможность для Турции – это создавать другие рынки. А какие другие рынки? Евразийского союза. Да, можно попытаться сделать то, что называется во всяких геополитических игрищах «Великий Туран». Но получится его сделать или не получится – это вопрос, на который простого ответа нет. То есть, может получится, а может и не получится. Вот. И по этой причине тут целая куча есть проблем, которые нужно будет решать Эрдогану на падающей экономике. А ну как не получится? И что тогда? При этом в Турции есть очень много сил, которые Эрдоганы не очень любят, но которые очень хотят дружить, в смысле торговать с Россией. И в этом смысле мое глубокое убеждение, что Турция будет в Евразийском союзе с Эрдоганом или без Эрдогана. И, соответственно, даже как бы логика великого Турана в нынешней ситуации не реализует. Ну, еще одна тема, которая у нас тут висит, это тема американских выборов. Очень много информации про грубые нарушения, что были специальные сервера, которые неправильно считали голоса. Мы пока результаты не знаем. Первый пересчет, насколько я знаю, будет в Джорджии. Если он покажет победу Трампа, то с очень большой вероятностью Трамп снова станет президентом Соединенных Штатов Америки. Если не получится, если выиграет Байден в Джорджии, то требовать пересмотра в других штатах будет очень сложно. Но посмотрим. Пока, во всяком случае, в субботу сторонники Трампа вышли на улицы. Их много, и самое главное, они ничего не громили, ничего не сжигали, машины не переворачивали. Многие из них были с оружием. И они продемонстрировали, что, ну, скажем так, они продемонстрировали тем, кто стоит за демократической партией США, что устраивать массовые беспорядки с целью поддержания Байдена чревато. поскольку на противоположной стороне тоже серьезные силы. Но опять-таки мы не забудем, что реднеки, которые стоят за Трампом, или в переводе на русский язык ватники, это ребята серьезные. А городские хипстеры и как бы мелкие хулиганы, негры и прочие, которые и как бы наркоманы, которые выступают за Байдена, они, в общем, драться-то не полезут бесплатно, во всяком случае. Так что я думаю, что шансы на то, что Трамп переиграет подсчет голосов. Напомню, что пока президента в США нет. Официальные результаты пока не показали победу ни одной из сторон. Либерастические СМИ мы учитывать не будем. Вот, поэтому я склонен считать, что нас ждут разные веселости, но 20 число уже на этой неделе, сегодня 16-е. Так что будем ждать. Все будет очень весело, как мне кажется. Прям вот весело, 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 весело. А теперь еще одна история. Значит, я за последние 2 недели в силу обстоятельств у некоторых моих знакомых московских, но которые из провинции заболели родственники. Там, в провинциях. И они по этому поводу очень сильно переживают. И обнаруживается, что в провинции целая куча проблем. То есть, там нету лекарств. Как мне объяснили, вон, в Красноярске даже аспирина не было на протяжении там 2-3 недель. Сейчас, говорят, какие-то лекарства появились. И все остальное. И это, что нету коек и все остальное. При этом мы совершенно четко знаем, что деньги выделялись и весной, и летом, но они куда-то делись. И вот я по этому поводу решил посмотреть, собственно, что у нас с нашим здравоохранением, фармакологией и с прочим. И вот я наткнулся на такое замечательное дело, которое в Пензенской области. Там, значит, есть некая сотрудница фармацевтической компании, которую судят по делу директора, главного врача онкодиспансера, что якобы там были взятки и еще чего-то. А при этом, если посмотреть на то, что говорят про вот всю эту отрасль, там, здравоохранение, фармакологии и так далее, Пензенской области, то утверждается, что она очень сильно монополизирована. Злые языки утверждают, что монополизирована она бывшим сенатором Борисом Шпигелем. Сразу предупреждаю во избежание, что я это не только слышал от людей, но и прочитал в интернете, поэтому предъявлять претензии бессмысленно, ссылки есть. Но вообще говоря, такая монополизация – это абсолютно типовая картинка. Так вот, интерес вот в чем. Если ситуация монополизирована, то обычно монополизированы и все институты здравоохранения в регионе, которые, собственно, в этой схеме участвуют. Если кто-то посажен, то это означает одно из двух. Или взял не по чину, или наоборот пытался эту монополию разрушить. То есть тут лезут разного рода проблемы в отношениях с властью. И мне поэтому страшно интересно, я буду как бы за этим делом смотреть, собственно, почему оно появилось в интернете. Туда приехали, значит, эту самую Елену Фоканову защищать московские адвокаты, что само по себе интересно. Ну, может быть, какой-то родственник нашелся богатый, который их нанял. Но дело не в этом, а дело в том, что эта ситуация теоретически возможность вытащить на поверхность вот эту вот внутреннюю монопольно-коррупционную схему. Да, кстати, почти наверняка эта схема прикрывается местными антимонопольными органами, а руководство антимонопольного комитета буквально на прошлой неделе сменилось впервые за почти 20 лет. То есть и тут, возможно, разные варианты. Я ни в коем случае не хочу объяснять, что я знаю, как там на самом деле. Я просто вот описываю эту ситуацию как некоторую очень типичную. Есть монополия, которую контролирует некий, ну, скажем так, региональный олигарх, близкий там к губернатору, к вице-губернаторам и т.д. и т.п., бывший сенатор, вот в этом конкретном случае. И, соответственно, есть некое дело, которое появилось, как, скорее всего, результат взаимодействия неких лиц с этой монопольной системой. Причем лиц в этом не заинтересованных. И если это дело можно использовать как бы крючочек, за который можно вытащить все остальное, что там происходит, это может быть улучшить ситуацию с нашим здравоохранением, которое, как показал ковид, является абсолютно критическим. Мне это страшно не нравится, потому что я столкнулся с тем, как работают врачи, и, соответственно, убедился, что они работают очень хорошо, если у них есть такая возможность. Но вот обеспечение этой возможности, то есть работа с теми, кто заболел, доставка их в больницы или обеспечение их лекарствами на местах. Напомню, Путин сказал «бесплатно». А люди, я знаю, из разных городов звонят в Москву и за свои деньги закупают лекарства, потому что в регионах их нет. Ну и так далее и тому подобное. Все это мне страшно не нравится. Значит, в заключение я хочу сказать, что несмотря на все истории, связанные с выборами американскими, в целом экономическое положение в мире особо не меняется. Как это ни странно, несмотря на вот этот вот грандиозный скандал, который сегодня происходит в Соединенных Штатах Америки, как показывает ситуация макроэкономическая, меняется слабо. Желающие, опять-таки, могут подписаться на сайте фонда Хазина на мои обзоры, в которых я привожу цифры. Но, в общем и целом, можно сказать, что глобальная тенденция, которая сложилась где-то к концу лета, она не меняется. Что говорит о том, что она стала очень устойчивой. Да, где-то какие-то локальные отклонения есть, но они довольно быстро сходят на нет. То есть жизнь идет, и, в общем, уже становится понятно, что даже такие мощные политические истории, как связанные с выборами в Соединенных Штатах Америки, грандиозными скандалами, особо не отражаются на вот этой вот базовой экономической линии. Я не знаю, может ли произойти что-то резкое, если ситуация в Соединенных Штатах Америки прояснится. Ну, например, победит Байден и даст банкам $2 триллиона. Или победит Трамп и даст $2 триллиона реальному сектору американской экономики. Но, в общем и целом, как показывает опыт, цифры, макроэкономические цифры, причем официальные. Картина, в общем, более-менее стабильна. Хотя сумасшедшие деньги, которые были выделены где-то примерно с февраля-марта месяца в тех же Соединенных Штатах Америки, абсолютно фантастические. Я писал об этом в своих обзорах где-то весной, летом. Теоретически их можно посмотреть. Закрыты только 4 последних, остальные открыты. В общем, видно, что эти деньги начинают оказывать эффект на ВВП. Хотя и не слишком сильное. То есть, в общем, я могу сказать только одно, что жизнь идет, и, в общем, ее уже очень трудно сбить с того пути, на который она вышла, как бы не надеялись разные другие люди. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей.
Доброе утро.
Доброе утро.
Виктор Михайлович из Домодедово. Вот тут на сайте Data я нашел статью Путин готовит свой главный удар под вашими инициалами и именем. Вот скажите, вспоминая историю о Зиновьеве и Каменеве в октябре 2017 года, не боитесь ли вы обвинений в том, что вы заранее раскрыли карты главного удара?
Вы знаете, во-первых, я совершенно... Я не знаю этого сайта. Я не знаю, кто на нем писал, что на нем написано. Вот существует очень много, как любит говорить Дональд Трамп, фейковых каналов и сайтов. В Ютубе есть фейковые каналы, в которые якобы от имени моего фонда выступают, от моего имени. Существует колоссальное количество перепечаток, но поймите, я не знаю, они же, когда перепечатывают текст с моего сайта, они же могут его исправлять. По этой причине я готов комментировать только то, что найдено на моих сайтах. Сайтов у меня не так много. У меня есть телеграм-канал «Хазенлив», у меня есть сайт «Хазен.ру», есть сайт фонда, fondmx.org. И есть «Аврора», но, собственно, «Хазен.ру» – это часть «Авроры», соответственно, имеется YouTube-канал «Аврор». Вот там можно смотреть мои тексты и смотреть мои ролики. Все остальное я как бы не берусь их вообще комментировать. Я не знаю, кто их исправлял, откуда они взялись, ну и так далее и тому подобное. Более того, существуют даже интернет-каналы, которые пытаются зарабатывать на моих, соответственно, статьях и роликах, хотя они размещены в открытом доступе. Вот. Если речь идет о, как бы, о вещах серьезных, то заходите на сайт фонда Хазина, можно написать в интернете, в поисковике «Фонд Хазина». И там, соответственно, там есть обзоры, там есть теперь доклады фонда. И соответственно, тексты мои – это на сайте Хазин.ру. Вот я просто не понимаю, куда еще. Конспирологические истории – это вот телеграм-канал, но в последнее время я в основном там публикую разного рода информацию, которую я получаю о событиях в Соединенных Штатах Америки и которые во всяких там CNN-ах, Facebook-ах и Twitter-ах не найдешь. Следующий вопрос.
Алло?
Да, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста.
А можно радио? Вот...
Алло?
Радио выключите, а то у вас шум.
Хорошо. Да, хорошо.
И зовут вас?
Меня зовут Нина Петровна. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем, что современные так называемые резервные валюты – это по существу мусор, ничем не обеспеченный. И тем не менее за этот мусор отдаются реальные активы. Ну там золото, нефть, газ и прочее. Мозги в том числе. Скажите, вот в этой ситуации имеет ли смысл вообще на существование такое понятие, как резервная валюта? Или нужны какие-то новые формы взаиморасчетов в международной торговле?
Нина Петровна, до тех пор, пока люди договорились использовать нечто как средство обмена, оно используется. Вы будете смеяться, но в России времен гражданской войны вполне адекватно использовались керенки. Ну, просто потому, что больше ничего не было. И люди договорились, что вот у нас тут, вот на нашем базаре, мы когда обмениваемся, курс в керингах. Огурцы стоят столько-то, кусок мяса столько-то, а помидоры столько-то. И никаких проблем с этим не возникает. Так вот, мы жили на протяжении нескольких десятилетий в рамках Бреттон-Вудской системы, в которой главный был доллар. Сегодня уже понятно, эта система не работает. Буквально на прошлой неделе или две недели назад, уже сейчас не помню, нынешний руководитель МВФ, которая при рождении получила имя Сталинка Георгиева, а сейчас она Кристалина. Или Кристалинка, я уже даже не знаю как. А она, соответственно, сказала, что старая модель больше не работает, нужна новая. Но я могу сказать, что обсуждать это начали довольно давно. Сборник Бреттон Вудс в следующие 70 лет вышел под эгидой МВФ. Ну, собирали под него материалы в 2014 году, а вышел он в 2015. Я это хорошо знаю, потому что моя статья есть в этом сборнике. И по этой причине я могу сказать, что, в общем, они все прекрасно понимают. У них основная эта проблема не в том, что они не понимают, что все плохо. Они не понимают, что делать. Ну, теоретически, что делать, можно прочитать в моей книжке «Воспоминания о будущем», которая вышла в прошлом году, где-то год назад. Но руководитель МВФ сказала прямым текстом, что ответственность за ситуацию должны на себя брать региональные центры. Ну, она там не уточняла, но это те самые валютные зоны, о которых мы писали еще в книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакс Американо». Жернова истории мелят медленно, но они мелят. И по этой причине, собственно, та картина распада мира на валютную зону, которую мы описали в 2003 году, и тогда над этим все смеялись. Ну, так называемые ученые. Но вот оно. Ну, между прочим, тема-то серьезная, и быстро тут ничего не делается. Но вот он результат. Его видно невооруженным глазом. Желающие могут взять книжку «Закат империи доллара и конец Пакс Американо» и прочитать соответствующую главу. Вот. По этой причине я считаю, что называть современные резервные валюты мусором не совсем правильно, поскольку договоренности существуют. Но также абсолютно понятно, что исполнять этот функционал в мировом масштабе они, ну скажем, в интервале, ну оптимисты говорят 3-5 лет, пессимисты 8-10, не будут. И к этому надо готовиться. Именно по этой причине я и объяснял еще там пару лет тому назад, когда, собственно, эту концепцию выдвинул, новый Ялты, на который нужно обсудить политическое устройство мира после распада вот этой вот мировой системы с гегемонией Соединенных Штатов Америки. Но для того, чтобы это сделать адекватно, необходимо, чтобы перед этим произошла новая Бреттон-Вудская конференция, на которой бы были обсуждены контуры нового валютного мира. То есть это должно произойти где-то в конце 22-го, начале 23-го года. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Следующий вопрос.
Доброе утро, Михаил. Меня зовут Илья, город Москва. Да. У меня к вам вопрос. Вот на фоне деиндустриализации, которая происходит, ну, по сути, наверное, с 80-х годов, которая коснулась очень сильно нашу страну, это развал Советского Союза, она влечет, естественно, ухудшение образования. Ту систему, которую мы приняли от Соединенных Штатов. На данный момент Соединенные Штаты, в принципе, находятся в такой большой такой яме по образованию. То есть люди там глупые, они не могут дать тот ресурс, который требуется тем силиконовым долинам, которые у них есть. И, естественно, этот ресурс пополняется людьми из нашей страны, и из Китая, и от других стран. Так вот, скажите, пожалуйста, как будет дальше складываться ситуация, когда уровень нашего образования не будет давать возможность утечку кадров в Соединенные Штаты? Как будет дальше развиваться мир на фоне вот деиндустриализации? То есть народ будет во всем мире, извините за выражение, глупеть. И он глупеет. Спасибо.
Ну, народ действительно глупеет, хотя в нашей стране еще можно получить образование, если ты этим будешь заниматься сам. Вот при советской власти в тебя впихивали, да, куда бы ты ни пришел, тебя очень хорошо учили, даже в каких-нибудь там мясомолочных техникумах. То есть тебе теоретически давали колоссальный объем информации, который мог бы очень сильно тебя развивать. Другое дело, что не все хотели развиваться, но тем не менее. Сегодня это не так. Даже в самых лучших вузах тебя никто не заставляет учиться, и ты это должен делать сам. В Соединенных Штатах Америки есть еще вузы, где можно выучиться, но их очень мало. Но самое главное в другом. Самое главное, что в нашей стране осталось то, чего на Западе уже нет. Это внутренняя свобода. Потому что, вообще говоря, что такое инновация? Это готовность человека посмотреть на ситуацию с новой стороны. Так вот, а в нашей стране эта готовность все-таки сильно выше. То есть, что-то придумать, это мы очень любим. Да, конечно, это не все так могут, но те, которые могут, они, их у нас много. Другое дело, что эти люди, если как бы эти люди попадали в Соединенные Штаты Америки там, 50-е годы, 60-е, они могли заработать очень много денег. В 90-е и 2000-е уже меньше, но могли. А, соответственно, сегодня человек, который попадает, если он идет мимо вот этих вот либеральных лифтов, ну, то есть, вот, если ты не занимаешься фондовыми операциями, как бы накруткой капитализации и т.д. и т.п., то уже очень сложно. Ну, просто по банальной причине. Все поделено. И когда ты куда-то приходишь, то к тебе довольно быстро подходят серьезные люди и говорят: так, вот что, дружок, да, это ты отдашь нам. А, соответственно, если ты хочешь, можешь там занять должность начальника отдела в нашей фирме. Если ты не отдашь, то у тебя одно из двух. Или когда ты начинаешь там что-то патентовать, неожиданно выясняется, что это уже кем-то запатентовано за 2 дня до того. Либо же происходят еще какие-то другие, еще более неприятные вещи. То есть, все. Свобода кончилась. В том числе и свобода бизнеса. Сейчас будет бешеный кризис. А вот что будет по его итогам, это вопрос сложный. По этой причине я вижу один единственный вариант, что надо работать здесь. Да, это очень сложно, да, это почти невозможно, но ситуация меняется. Обращаю ваше внимание, кстати, что сегодня прошла информация, что глава правительства Мишустин собирается радикально менять управленческую систему. В январе-марте, если память не изменяет, или в январе-апреле. Вот. Я много рассказывал о том, что современная управленческая система не дееспособна, но как бы ее надо очень сильно сокращать, причем целыми блоками, ну, потому что они просто лишние. Вот. Кстати, во многих корпорациях, если выкинуть промежуточное звено, ну, грубо говоря, от вице президентов до заместителей начальников департаментов, то ничего не изменится. Эти люди перекладывают бумажки и ничего не делают. Но это отдельная тема. Про коммерческие структуры мы тут разговаривать сейчас не будем. А вот, соответственно, про государственные, да. Ну, посмотрим, как они это будут делать. Вот. Я примерно себе представляю, как это бы надо было бы делать. У меня даже текст был написан году в 99-м я его написал для Бордюжа, который был тогда главой администрации президента, но его съел Березовский и компания. А вот, и по этой причине, ну, как бы, ну, посмотрим, да, я, во всяком случае, скажем так, я буду наблюдать за ситуацией и по мере появления новой информации буду ее корректировать и рассказывать здесь, комментировать, виноват. Следующий вопрос.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил Леонидович. Спасибо вам большое за ваши эфиры. Вопросик следующий. Прокомментируйте, пожалуйста, созданную вчера или позавчера зону экономической торговли стран Азии, куда входят и Япония, и Китай. Это по инерции продолжение старых идей или это что-то новое?
Ну, я бы сказал, что это продолжение старых идей, поскольку надо стимулировать торговлю. Я уже говорил, что нынешние технологии требуют довольно больших рынков. Может быть, это попытка Китая привязать к себе Японию в ситуацию, когда Соединенные Штаты Америки очень агрессивно разрушают ВТО. Ну, правда, можно надеяться, что придет Байден, и он попытается ВТО сохранить, но объективные экономические основания все равно потребуют разрушения этой организации. Это просто невозможно ее сохранение. По этой причине я бы сказал, что это как раз игра вот по старым правилам. Если Соединенные Штаты Америки отказались брать на себя роль лидера вот в этой вот системе, то, соответственно, будем делать что-то альтернативное. Напомню, что Соединенные Штаты Америки перед выборами 2016 года была идея создать две структуры. Атлантическое партнерство и Тихоокеанское партнерство. Тихоокеанское партнерство – это было объединение в зоне свободной торговли всех стран, кроме Китая. То есть это была антикитайская линия, но уже тогда стало понятно, что это все безнадежно. Атлантическое партнерство умерло тоже. И по этой причине я думаю, что все вот эти вот штуки, они умрут совсем быстро, даже не начавшись в полном объеме. Следующий вопрос.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Подмосковье. Михаил Владимирович, спасибо за ваши профессиональные передачи. Основные направления нашего правительства и Путина на ближайшую перспективу – это цифровая экономика, это социальная политика и малый бизнес, предпринимательство. Но мы все прекрасно понимаем, что это все связано с кооперацией. Но никто сегодня о кооперации не говорит. Значит, мы понимаем, что население все беднее, беднее, беднее. И в этот период кооперация играет огромную роль. У нас 12 видов кооператив. Их никто не видит, не понимает и не изучает. Весь мир работает в кооперации. Миллионы рабочих мест. Почему никто не понимает роль кооперации?
Значит, давайте смотреть. Да? У нас экономику определяют либеральные чиновники в виде там, наиболее известных персонажи, Набиуллин и Силуанов, у них нету задачи улучшать российскую экономику. У них две задачи. Первая – не допустить, чтобы в России появились собственные источники развития, связанные с рублем, внутренние, только внешние. То есть они хотят контролировать. Если им что-то надо развивать, они это будут делать сами. А второе – чтобы ни в коем случае никто не запрещал отток капитала. Обращаю внимание, кстати, что темпы оттока капитала за последний год выросли в два раза в нашей стране. Что не есть хорошо. Но, с другой стороны, тоже понятно, что либеральные олигархи 90-х, 2000-х годов пытаются сбежать. И вывести свои, наши, украденные деньги. Вот, по этой причине, конечно, рассчитывать на то, что будут происходить какие-то действия, направленные на развитие экономики, это наивно до тех пор, пока не произойдет радикального изменения модели управления. Это возможно, но тогда нужно, соответственно, я просто приведу пример. Вообще говоря, стратегическим центром, который определяет, как что должно развиваться, должно быть Министерство экономики в нашей стране, по сути, бывший, уже сейчас уже этой преемственности нету, а в мое время, когда я там работал, еще была с Газплан. А, соответственно, Минфин – это бухгалтерия, тактический инструмент. Но либералы очень много сил потратили на то, чтобы ликвидировать саму возможность стратегического развития. В результате сегодняшнее Министерство экономики – это, по сути, департамент Минфина. А Минфину кооперация не нужна, потому что такое кооперация? Это значит, что люди друг с другом работают, а налогов не платят. А логика другая. Надо с каждого драть налоги в три шкуры. Вот. И по этой причине сама мысль. Вот Минфину мысль о том, что если экономика растет, то совокупный сбор налогов увеличивается, она ему в голову прийти не может. То есть Минфин готов содрать налоги сегодня как можно больше, при том, что экономика в результате падает, и на следующий год налогов будет меньше. Но тогда у них логика такая, а мы еще увеличим налогообложение. Я с этим сталкивался, когда работал начальником департамента кредитной политики в Минэкономике в середине 90-х, и ничего с тех пор не изменилось. Они больные. Их, в принципе, к стратегии допускать нельзя. Это опасно для государства. К сожалению, сегодня именно Минфин определяет всю стратегию. Это очень плохо сказывается на российской экономике. Следующий вопрос.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да,
вы как-то на радио «Комсомольская правда», кажется, в программе у Мардана сказали, что США подняли экономику Китая за счет того, что открыли для китайских товаров свой рынок. Но непонятно вот что. В 91-м году... и что это было сделано в пику Советскому Союзу. Но непонятно, в 91-м Союза не стало, и почему-то еще 26 лет примерно, когда никакого Союза не было, на свою, получается, голову, Соединенные Штаты продолжали держать открытым рынок для китайских товаров. Зачем?
Ну, во-первых, вы читали «Воспоминания о будущем»? Там это все подробно. Ну, вот там это подробнейшим образом описано. Дело в том, что вывод производства в Китай и вообще в Юго-Восточную Азию увеличивал ВВП Соединенных Штатов Америки. Но не просто увеличивал, а еще и увеличивал долю финансового сектора в общих прибылях, которые образуются в американской экономике. То есть это было следствием некого конфликта, вначале неявного, а с 2014 года и явного, между реальным сектором экономики США и финансовым сектором. Но, кстати, нужно учесть, что финансовый сектор на самом деле транснациональный. Он не только в Соединенных Штатах Америки, у них единая система транснациональных финансовых институтов. Но и они решали свои задачи, которые они начали как бы решать в 1913 году, когда была создана ФРС. Потом подкрепили свои позиции в 1944 году, когда была разработана Бреттон-Вудская модель. И потом третий этап – это 1981 год, когда началась Регономика. Собственно, Регономика как раз и предполагала вывод производства. Но на первом этапе, пока еще был СССР, это нельзя было делать прям вот, ну, в таком активном варианте. Ну, а начиная, когда СССР разрушился в 90-е годы, начало. Так что все абсолютно понятно и логично. Другое дело, что сегодня это перестает работать. С 2008 года эта система не работает. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте. Алексей, Германия вас беспокоит. Да. Михаил, у меня такой вопрос по поводу Новой Ялты. Смотрите, если, например, сейчас все-таки выиграет Байден, он, я думаю, он не будет договариваться ни с Си, ни с Путиным насчет Новой Ялты. И Америка ослабеется, я думаю, через пару лет. Как вы думаете, что произойдет с Новой Ялтой? Она произойдет потом позже или как это будет выглядеть?
Она все равно произойдет. Но сегодня, если выигрывает у Трампа, мне все-таки кажется, что он выиграет. Если выиграет Трамп, то в этом случае вот этот обвал нынешней системы будет управляемый. А если выиграет Байден, то на первом этапе где-то несколько месяцев, ну полгода, ну может 8, ну грубо говоря, к осени 2021 года эта система начнет сыпаться неуправляемым образом. После чего тут два варианта. Либо в Соединенных Штатах Америки начинается гражданская война, либо же там приходит к власти, ну, условный диктатор. Я не знаю, как это будет выглядеть. Но понятно, что это будет не Байден и не Камала Харрис. Это будет кто-то другой. И вот после этого возможны разные варианты. Мне сложно сказать, как это все будет происходить, потому что там очень велика будет роль политических случайностей. Я не могу это анализировать. Я могу анализировать только общеэкономические тенденции. А общеэкономические тенденции я уже говорил в обзорах, в докладах и так далее. Ну, хорошо, в текстах моих, где я там разжевываю ситуацию. Но в общем и целом политику контролировать и описывать крайне сложно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.